Говорит Радио Свобода. Центр избирком России обещает разобраться с инициативой одного из барнаульских избиркомов, потребовавшего от туристических компаний передавать данные о зарубежных поездках избирателей.
Варианты могут самые разные быть, вплоть до уверенности, что этого гражданина в фото не будет, и поэтому можно поставить нужную галочку в его бюллетене.
Анна Павликова и Мария Дубовик переведены под домашний арест. Еще несколько фигурантов дела нового величия остаются под стражей.
Всем спасибо. То, что мы верили, то, что мы боролись. Мы были вместе, поэтому мы победили. На вот этом маленьком этапе пока.
Бывший советник Рональда Рейгана Сьюзан Месси о том, улучшится ли американо-российские отношения.
Для того, чтобы преодолеть кризис, обе страны все равно должны проводить конструктивную политику, иначе все будет только хуже. Это касается и Москвы, и Вашингтона.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 августа. Итак, Центр избирком России обещает разобраться с инициативой одного из барнаульских избиркомов, который потребовал от местных туристических компаний представить личную информацию туристов. Подобные запросы получили несколько барнаульских туристических агентств. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил агентству РБК, что считает подобную практику незаконной. О том, что избиркомы потребовали от турагентств предоставить им персональные данные клиентов, 16 августа сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Турагенты начали получать письма с требованием сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов, рассказала Тюрина. С подробностями наш корреспондент Любовь Чижова.
В Центре избиркома России напомнили, что сбор персональных данных является незаконным. Никаких персональных данных мы никогда не запрашиваем. ЦИК России всегда выступала за строгое соблюдение федерального закона о персональных данных. Об этом рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, уточнив, что при необходимости региональным избирательным комиссиям будут даны дополнительные разъяснения. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрин рассказала Радио Свобода о том, как туристические компании стали получать письма от избиркома и как представители отрасли собираются на это реагировать.
Ну, мы сначала получили сигнал от одного турагентства конкретного, из конкретного города, и не стали его называть нигде, чтобы не подставить. Но дальше к нам пошли сигналы из этого же города от других компаний, которые получили такие же письма, поэтому теперь мы можем сказать, что это город Барнаул, железнодорожная районная избирательная комиссия.
И какие там формулировки? Вот как они как бы вот свою просьбу объясняют вообще?
Никак не объясняют. Они просят предоставить информацию о туристах, которые не будут находиться в городе в день выборов. И формулировка там такая. Информацию следует предоставить до 1 сентября и указать в ней фамилию, имя, отчество, дату рождения и место регистрации гражданина.
Для чего избирковым такая информация и вправе ли туристические компании ее разглашать вообще?
Ну, для чего информация, можно только гадать, потому что в законе о выборах нет такой функции у избирательной комиссии выяснять, будет находиться гражданин в городе, на территории в день голосования или нет. Варианты могут самые разные быть, вплоть до уверенности, что этого гражданина в фото не будет, поэтому можно поставить нужную галочку в его бюллетене. Но это не более чем домыслы, то есть никаких целей не указано в формулировках, а турагентство, мало того, что они не обязаны предоставлять такую информацию избирательной комиссии, они еще не имеют права этого делать, потому что это будет нарушение закона о персональных данных. Предоставление третьим лицам персональных данных без согласия гражданина – это нарушение закона, которое карается по определенной статье Уголовного кодекса. Поэтому, естественно, что никакое турагентство, никаких списков, никаким избирательным компаниям предоставлять не будет.
Как вы думаете, по чьей инициативе избиркомы так сейчас поступают?
Ну, кто же знает-то? Так, судя по всему, поскольку у нас сигналы, мы не знаем, может быть, это еще где-то есть, есть где-то какое-то указание, но поскольку у нас сигналы пока идут только вот в отношении одной комиссии, поэтому можно предположить, что это их инициатива. Для чего им это? В общем, будем только гадать.
Какова будет вот такая вот общая реакция туристической отрасли вот на это? То есть вы собираетесь это придавать огласке?
Ну, мы придали это огласке, и мы опубликовали сегодня в наших информационных каналах консультацию для турфирм о том, что они не обязаны и не имеют права предоставлять такую информацию без согласия своих клиентов. Ну, как вы понимаете, спрашивать согласие у клиентов им зачем? Они не будут этим заниматься. Мы просто распространили информацию, чтобы турфирмы были уверены в том, что они не должны предоставлять никакие списки, никакие персональные данные никаким избирательным комиссиям.
А есть вообще данные, ну, хотя бы примерные, неточные, сколько россиян, ну, вот, потенциальных избирателей, будут отсутствовать дома 9 сентября, находясь в отпуске?
Да нет, конечно. Как это можно посчитать? Вы понимаете, люди уезжают и никому не сообщают, куда они поедут. Они могут в России отдыхать, они могут отдыхать за границей. Кстати, если они, россияне, покупают тур за границу, то они предоставляют при покупке тура заграничный паспорт, с которым и нету, собственно, места регистрации. Поэтому таких данных у агентства-то и нет. Только если речь идет об отдыхе в России. Но это не важно, потому что они все равно не должны предоставлять никакой информации.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По словам президента Алтайской региональной ассоциации туризма Елены Красулиной, которую цитирует ресурс «Рата Ньюс», разослать письмо по турагентствам Барнаула ее попросила заведующая отделом по развитию туризма городской администрации Татьяна Сибиркина для того, чтобы обеспечить возможность голосования тем, кого 9 сентября не будет в городе. Допустим, человек, который проживает в Барнауле, уедет в Белокуриху или в Горный Алтай, и они готовы предоставить ему место для голосования там, где он будет находиться, пояснила инициативу чиновницы Елена Красулина. Радио «Свобода» попыталась связаться с руководителем избиркома железнодорожного района Барнаула Геннадием Зайцевым, но в ТИКе сообщили, что он заболел и его нет на рабочем месте. О происхождении писем представитель избиркома не знает, хотя пресса живо интересуется этой темой. Сотрудница избиркома также сказала, что не знает ни о каком специальном совещании о выборах в администрации Барнаула, поскольку такой информацией может владеть только господин Зайцев. Эксперт движения «За права избирателей «Голос»» Станислав Андрейчук также уверен, что инициатива барнаульского избиркома, захотевшего получить персональные данные избирателей, совершенно незаконна и предполагает, что эта информация могла быть использована для фальсификации результатов выборов.
Инициатива, конечно, незаконная. В этом плане вот эти туроператоры все ссылки основные дали на законодательство. Конечно, такой сбор информации не входит в полномочия избирательных комиссий. И удивительно, что это именно территориальная избирательная комиссия разослала, потому что, в общем, они никогда этим не занимались. И обычно вообще избирательные комиссии этим не занимаются. Это, конечно, не их полномочия. Проблема в том, что наши избирательные комиссии, в частности, если речь действительно идет об Барнауле, там и об Алтайском крае в целом, то они, конечно, очень сильно зависимы от органов исполнительной власти. Они абсолютно подотчетны чаще всего, несмотря на то, что законодательство избирательное предполагает, что избиркомы должны быть независимыми структурами. Это, к сожалению, не так. И, к сожалению, и в Барнауле, в Алтайском крае это очень сильно проявляется. Всегда, не случайно, у нас Алтайский край один из лидеров всегда по скандалам и нарушениям на выборах, связанным именно с применением административного ресурса. И там уже неоднократно были разговоры и о необходимости смены главы краизбиркома и замене руководителя нижестоящих комиссий, но вот пока они ни к чему не привели, к сожалению, и мы видим, что даже нынешняя кампания, она идет примерно по тем же лекалам.
Если даже вдруг предположить, что туристические компании подчинились требованиям избиркомов и начали высылать в них личные данные туристов, россиян, горожан, чего кому получают? Для чего они это делают?
Ну, тут два фактора может быть. Первый – это попытка борьбы за явку, потому что для Алтайского края достаточно распространенный внутренний туризм, регион сам по себе туристический, поэтому очень многие граждане, которые зарегистрированы в Алтайском крае, они едут отдыхать в него же, да, они переезжают там в другие регионы или не уезжают за рубеж, потому что природные условия, в общем, позволяют. Правда, сентябрь месяц уже будет прохладно достаточно. то есть это может использоваться для того, чтобы каким-то образом обратиться к гражданам и простимулировать их голосование по механизму мобильного избирателя. И в этом смысле это такая своеобразная мобилизация избирателей. Есть и еще одна вещь, она всегда вызывает опасения у независимых наблюдателей. Дело в том, что когда избирательные комиссии знают, кто из избирателей точно не придет голосовать в день выборов, у них есть возможность использовать эти данные для фальсификации результатов, ну, то есть для того, чтобы проголосовать за другого. К сожалению, в последние годы такие случаи в Барнауле случались. На последних выборах не было, по-моему. Но, в принципе, бывали случаи, когда избиратели приходили и обнаруживали, что за них уже кто-то поставил подпись.
Как движение «Голос» готовится к этим выборам? Как вы будете за ним наблюдать? Какие уже есть нарушения?
Ну, я думаю, что технологии будут в основном обкатаны идти. На президентские действительно обкатали. Мы ведем наблюдение уже сейчас. Мы ведем долгосрочное наблюдение с самого старта избирательной кампании. Уже 2 доклада вышло. Что мы видим? Мы видим, что, во-первых, очень низкая конкуренция на губернаторских выборах. Опять у нас используется муниципальный фильтр для того, чтобы не допустить неугодных кандидатов несогласованных. Кроме того, мы сейчас уже стали замечать, что опять появляется админресурс, вот эти сборы списков сторонников кандидатов, попытки вот такого оказания давления на предприятия, как с целью мобилизации их сотрудников в том числе. Мы видим использование админресурса, но оно традиционное для нашей страны, и определенные факты незаконной агитации, скрытой агитации, которую зачастую тяжело юридически доказать. Но это появление административных кандидатов в различных муниципальных и государственных средствах массовой информации, на экранах в метро. То есть это то, что не оплачено из избирательного фонда, но явно содержит агитационную цель преследователя.
Это был эксперт движения «Голос» Станислав Андрейчук. По его мнению, явка в регионах, где будут выбирать губернаторов, будет значительно ниже, чем на президентских выборах, и не превысит 35%. На муниципальных выборах она может оказаться еще ниже, менее 20%. Причина, по мнению экспертов, в том, что никаких особых интриг на этих выборах не ожидается. Потенциальных оппонентов действующим губернаторам и другим представителям власти до выборов не допустили. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера поздно вечером стало известно, что фигуранты дела организации «Новое величие» Анна Павликова и Мария Дубовик, которые 5 месяцев содержались под стражей, переведены под домашний арест. Еще несколько фигурантов дела остаются под стражей. В суде вчера работал наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров.
В этот летний вечер дети и родители не скрывали эмоции. Анна Павликова и Мария Дубовик после 5 месяцев заключения в СИЗО попали в объятия родных и близких.
Всем спасибо. То, что мы верили, то, что мы боролись. Мы были вместе, поэтому мы победили. На вот этом маленьком этапе пока.
Драматическое напряжение сохранялось до последнего момента, пока судья Дорогомиловского районного суда города Москвы Ольга Деваева не произнесла следующее слова. Сменить Анне Павликовой форму содержания под стражей на домашний арест. Зал взорвался овациями. Аналогичное решение было принято в отношении Марии Дубовик. Но днем раньше, или даже с утра 16 августа, никто не давал точных прогнозов. Удовлетворит ли судья ходатайство следствия об изменении меры пресечения для фигурантов дела «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик? Эту новость о возможном послаблении режима содержания под арестом девушек сообщил накануне марша матерей адвокат Марии Дубовик Максим Пашков, который предостерег людей от несанкционированного шествия в центре Москвы в поддержку Павликовой и Дубовик. Но народ вышел на улицу и выразил свое отношение к делу «Новое величие». Некоторые эксперты и наблюдатели обвинили Пашкова в закулисных переговорах с силовиками.
Я был не против марша матерей, я был против марша матерей в том формате, в котором он проходил. Я адвокат, а не политик. И я преследую, прежде всего, интересы своего доверителя. По моему мнению, доверителю были невыгодны никакие эксцессы, которые могли бы произойти в ходе несогласованной акции.
И все-таки на этом этапе адвокатами одержана победа. Самые юные участники группы «Новое величие» Мария Дубовик и Анна Павликова, страдающие по версии родителей целым букетом болезней, и которых следствие обвиняет в создании экстремистского сообщества, будут в ближайшие месяцы находиться под домашним арестом. Однако уголовное дело не закрыто. По нему проходят 10 человек. Четверо парней остаются в СИЗО, еще четверо их товарищей под домашним арестом.
Наша позиция твердая. Вины Марии, моей доверительницы, никакой нет. Состава преступления в ее действиях нет. Уголовное дело надо прекращать и принять меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством в отношении Марии.
Напомним, что 10 фигурантов дела «Нового величия», в их числе Анна Павликова и Мария Дубовик, были задержаны в марте этого года по обвинению в создании экстремистского сообщества. Цель группы – смена власти в России, в том числе силовым путем. В свою очередь, адвокаты утверждают, что экстремистскую организацию создали фактически сами силовики с помощью оперативного сотрудника под псевдонимом «Руслан Д.», который издал всю кампанию правоохранительным органам. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Послушайте программу «Время свободы». В Грузии активно комментируют последние примирительные заявления одного из самых авторитетных абхазских политиков, бывшего премьер-министра самопровозглашенной Абхазии Сергея Шамба, предложившего грузинской стороне, цитата, «думать о совместном будущем». Большинство экспертов считают, что это заявление не означает изменения позиции самого Шамба или абхазского руководства по вопросу о независимости Абхазии, а, скорее всего, свидетельствует о проблемах в российско-абхазских взаимоотношениях после решения Москвы резко сократить финансирование Абхазии. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Интервью бывшего премьер-министра и экс-министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба «Эхо Москвы» ожидаемо вызвало огромный резонанс в Грузии, причем не только в экспертных или журналистских, но и политических кругах. Казалось, Сергей Шамба не сказал ничего нового. Абхазские руководители, в том числе господин Шамба, и раньше неоднократно высказывались за добрососедские межгосударственные отношения с Грузией, имея в виду, что Тбилиси должен признать независимость Абхазии, отказаться от любых претензий на эту территорию, в том числе снять с повестки дня вопрос о возвращении грузинских беженцев в Сухуми, Гагра или другие регионы Абхазии к северу от Гальского района, где все еще живут грузины мингрелы. Но для того, чтобы понять, почему же при всем при этом заявления, прозвучавшие в эфире «Эхо Москвы», вызвали столь бурный резонанс в Тбилиси, надо обратить внимание не только на то, что именно сказал опытнейший абхазский политик, а как он это сказал, каким вордингом, какой фразеологией были озвучены, казалось бы, тривиальные и не раз раньше звучавшие тезис. Тональность в этом случае не менее, а может быть даже более важна, чем контент и суть. Сергей Шамба впервые рассказал о том, как учился в Тбилисском государственном педагогическом институте, сегодня университет Ильи, один из ведущих вузов Грузии, и о том, что у него было много грузинских друзей, а посещая Тбилиси уже после войны, он не чувствовал никакой опасности. Далее цитирую. «Пора как-то налаживать диалог и думать о совместном будущем. В том смысле, что мы соседние народы, и нам предопределено судьбой быть соседями. Среди соседних народов, не только между нами с Грузией, европейские народы и все соседние народы когда-то воевали. Но потом приходит время, когда нужно налаживать отношения. Я думаю, сейчас можно начать такой диалог с Грузией тоже». Конец цитаты.
Официальный ответ грузинского руководства озвучил председатель парламента Иракли Кубахидзе, назвав красной линией принцип территориальной целостности Грузии. В том же духе высказались и другие официальные лица.
Напомним в этой связи, что Сергей Миронович Шамба, хотя и не занимает сегодня никаких официальных постов в Абхазии, считается одним из самых авторитетных и влиятельных абхазских политиков. Вместе с первым президентом Владиславом Ардзинба он стоял у истоков борьбы Абхазии за независимость. Именно Сергей Шамба еще в конце 80-х годов был одним из основателей организации Аид Гилара.
выступающий за выход абхазской АССР из состава грузинской ССР и самоопределение абхазского народа в такой форме в рамках Советского Союза и нового союзного договора. В том же интервью Сергей Шамба не случайно упомянул об идее академика Андрея Сахарова уравнение в правах союзных республик с автономиями, которая, кстати, получила затем воплощение в законотворчестве Верховного Совета СССР и означала для Грузии распад на четыре части в составе Советского Союза. То есть даже если бы Грузия не объявляла независимость 9 апреля 1991 года. Во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов Сергей Шамба, будучи заместителем министра обороны Абхазии, непосредственно участвовал в боевых действиях под Сухуми, об этом свидетельствуют перехваты его радиопереговоров, опубликованные позднее в грузинских СМИ. Лидеры грузинских беженцев из Абхазии до сих пор считают его военным преступником, якобы повинным в убийстве мирных жителей. Но Генпрокуратура Грузии, расследуя военные преступления, совершенные во время войны, не выдвигала против Сергея Шамба никаких обвинений. В 90-е и нулевые годы, будучи министром иностранных дел, а затем и премьер-министром Абхазии, Сергей Шамба вел переговоры с грузинской стороной, и его позиция была абсолютно непримиримой. Признание независимости Абхазии и установление добрососедских межгосударственных отношений с Грузией. В 97-м году глава МИД Абхазии Сергей Шамба в составе абхазской делегации под руководством президента Абхазии Владислава Ардзумба приехал в Тбилиси для переговоров с президентом Эдуардом Шеварднадзе при посредничестве министра иностранных дел России Евгения Примакова. Обсуждал проект общего государства Грузии и Абхазии, то есть двухсубъектной федерации, по примеру бывшей Чехословакии. Договориться не удалось, в первую очередь потому, что Владислав Ардзумба и Сергей Шамба опять-таки занимали абсолютно непримиримую позицию по вопросу возвращения грузинских беженцев к северу от Гали. На этой почве в кхтсанистской резиденции президента Шеварднадзе произошла жесткая словесная перепалка между Сергеем Шамба и тогдашним председателем грузинского парламента Зурабом Жвания. Но в те времена Москва официально считала Абхазию частью Грузии и не признавала ее независимость. Более того, Россия частично блокировала российско-абхазскую границу по реке Псоу, пытаясь тем самым принудить абхазское руководство к компромиссу с Грузией. В ответ Эдуард Шеварднадзе обещал Москве узаконить в стране российские военные базы сроком на 25 лет, отказавшись тем самым от любых попыток выйти из сферы влияния северного соседа. Но если даже тогда в условиях довольно жесткой блокады Абхазия не пошла ни на какие уступки Тбилиси, что же побудило Сергея Шамба сегодня после признания Москвой выступить с примирительными заявлениями? Некоторые грузинские эксперты в этой связи обращают внимание, что между Россией и независимой Абхазией отношения развиваются вовсе не безоблачно. В Москве недовольны позицией абхазского руководства по вопросам свободной купли-продажи недвижимости, закона об государственном языке, создающем проблемы русскоязычному населению республики. Именно поэтому в последние годы финансовая помощь России Кавказской республике значительно сократилась, по некоторым данным, в 2 и даже 3 раза. Возможно, заявление Сергея Шамба – это некий сигнал Москве. О ситуации в Абхазии и возможных мотивах Сергея Шамба в интервью «Радио Свобода» рассказал бывший начальник государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе, который лично знает бывшего премьер-министра Абхазии и до сих пор не теряет связи с компетентными лицами в самой частично признанной республике.
После августа 2008 года, после военно-политической авантюры Саакашвили, которая известна, чем закончилась, ни разу была сказана фраза в Абхазии, что мы потеряли независимость после августа 2008 года. С одной стороны, конечно, Россия, российское руководство – это гарант как бы существования самой независимой, в кавычках, Абхазии. А с другой стороны, такое творится.
Петре, а чем все-таки абхазские власти и общество недовольны?
Комплекс экономическое положение и административное. То есть там коррупция, бандитизм, клановость, бороться невозможно, потому что это настолько связано с российской администрацией, военной базой. То есть что видит народ? Видит вот то, что сказал Багаб, что никого не интересует реальное их положение. Именно вот с такой коррупцией, которая опиралась, конечно, на соответствующие российские структуры и группировки. Смотрите, что происходит в Армении, какова реакция российского руководства.
И насколько это серьезно, скажите, пожалуйста, вот именно то, что сокращается финансирование России, Москва ведь сокращает финансирование.
Это очень серьезно. Это, с одной стороны, как Москва, как руководство ведет себя так, что там невозможна реформа, невозможно, так сказать, развитие экономики, туризма и так далее, реально, смотрите, то же самое в Крыму. А с другой стороны, при этом перекрывают кислород. То есть раньше было так, что вот я тебе не даю возможности развиваться, зато я тебе бюджет даю. А сейчас, когда на этом фоне и бюджет сокращается, я это точно знаю. Я не теряю контактов некоторых, и я точно знаю, как растет раздражение. Но, опять-таки, вот основной лейтмотив для меня, это не означает, что абхазское население почти все в своем думает о возвращении какого-то в Грузию. Этого они не хотят.
Заявил Петре Мамрадзе. Напомним, что в прошлом году именно Сергей Шамба неожиданно раскрыл секретные детали дипломатических переговоров между Москвой и Цхинвали Сухуми. Он рассказал, что президент России Дмитрий Медведев уже после завершения боевых действий 12 августа 2008 года, оказывается, предлагал Абхазии и Южной Осетии некую конфедерацию с Грузией. Президент Медведев, по словам Сергея Шамба, признал независимость бывших грузинских автономий только после того, как получил категорический и безоговорочный отказ от президента Абхазии Сергея Багапша и президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. В Москве эти откровения Сергея Шамбы не опровергли, но предпочли как бы не заметить. Например, в недавнем интервью российским СМИ по случаю 10-летней годовщины пятидневной войны премьер-министр России Дмитрий Медведев вообще не упомянул об этом эпизоде, говоря об обсуждении вопроса признания Абхазии и Южной Осетии. По сути, российский лидер утверждал, что никаких альтернативных проектов с 12 по 26 августа 2008 года не рассматривалось. Но Сергей Шамба утверждает обратное, прекрасно зная, насколько щекотливое положение он ставит российское руководство, раскрывая детали секретных дипломатических переговоров. Именно поэтому нельзя полностью исключить и однозначно отвергнуть версию о том, что устами Сергея Шамба, не занимающего никаких официальных постов, абхазское руководство посылает в Москву некий месседж, предупреждая о недопустимости попыток влияния на решение Абхазии по тем или иным вопросам, в том числе методом сокращения финансирования. Эта версия, с учетом сразу нескольких аспектов, по крайней мере, имеет право на существование. Но в грузино-абхазских взаимоотношениях заявление Сергея Шамбы никаким прорывом привести не может по определению. Это, скорее всего, вторая удачная попытка талантливого абхазского политика сыграть на российском информационном поле с учетом желания российских руководителей скрыть от общественности некоторые деликатные аспекты российско-абхазских взаимоотношений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 12 бывших высокопоставленных американских разведчиков, в том числе 6 бывших директоров Центрального разведывательного управления США, подписали письмо протеста против решения Дональда Трампа, лишившего бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана допуска к государственной тайне. Авторы письма назвали решение Трампа необдуманным и беспрецедентным. Они заявили, что действия президента не имеют никакого отношения к вопросам безопасности и являются лишь попыткой заглушить свободу слова. В США в федеральном суде города Александрия, штат Вирджиния, присяжные начали обсуждать вердикт по делу бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег, уходе от уплаты налогов и заговоре против США. Ожидается, что решение будет вынесено в ближайшие дни. Обсуждению вердикта предшествовали 2 недели судебных заседаний, в ходе которых свидетели, в частности, рассказали о том, как 69-летний политконсультант Пол Манафорт потратил $16 миллионов, которые он, как считает следствие, скрыл от налоговой службы. По версии обвинения, эти средства Манафорт заработал лоббированием в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его партии регионов, а также в результате финансовых махинаций и получения кредитов обманным путем. Семья Андрея Ковальчука, предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию, неоднократно использовала в своих незаконных операциях документы дипломатов. Об этом говорится в совместном расследовании телеканала «Настоящее время» и проекта «Муниципальный сканер». Журналисты выяснили, что компания Ирины Кузьменко, сестры Ковальчука, использовала бумаги, оформленные от имени Министерства иностранных дел России, чтобы избежать досмотра на таможне и уплаты пошлин. 2 автомобили с контрабандой все же досматривали. В них были обнаружены ноутбуки, обувь, одежда, запчасти для автомобилей и мотоциклов, серебряные заготовки для ювелирной компании весом в сотни килограммов, рекламные стенды, мужские и женские наручные часы и многое другое. При этом весь груз был оформлен как личные вещи сотрудника посольства России в Германии. Бизнесмен Андрей Ковальчук, по данным следствия, организовал перевозку почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам. Он был арестован в Германии и выдан российским властям. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас, когда американский конгресс готовится рассмотреть очередной законопроект о введении санкций против России, мало кто вспоминает, что 30 лет назад советско-американские отношения были на пике, а президентам Соединенных Штатов и СССР Рональду Рейгану и Михаилу Горбачеву удалось установить дружеские отношения. Что позволило преодолеть конфронтацию тогда и что мешает сейчас? Мой собеседник, известный американский специалист по России, бывший советник Рейгана Сьюзен Месси, которую называют «женщина, остановившая холодную войну». В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века Америка была очень популярна в СССР, а потом и в России. Все американское было очень модным, россияне перестали видеть в Америке врага. Почему Россия и США не смогли сохранить дружеские отношения? Почему все практически вернулось к временам холодной войны?
Давайте прежде всего сделаем четкое различие между американской администрацией и простыми американцами. Я объездила с лекциями практически все американские штаты, кроме Аляски и Гавайев, и нигде не встречала враждебного отношения к России. Нигде. Независимо от того, перед кем я выступала, всегда был живой интерес. Интерес к российской истории, культуре. В последнее время в Америке укоренилась традиция ходить в Рождество на балет Чайковского «Щелкунчик». Туда водят детей и внуков. Это стало почти таким же привычным для рождественских каникул, как Санта-Клаус. Так вот, вам, возможно, покажется это забавным, но многие американцы считают Чайковского американским композитором и очень удивляются, когда узнают, что он композитор русский. Когда в Америку привозят экспозиции из России, миллионы американцев выстраиваются в очереди, чтобы их посмотреть. Так что есть большая разница между тем, что происходит в Вашингтоне, и тем, что происходит в других частях Америки. Состояние российско-американских отношений сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Почему так сложилось, не мне судить. Я не политик, я писатель. Многих такая ситуация очень тревожит и раздражает. Я живу в штате Мэн. Тут много рабочих, рыбаков. Большинство из них недовольны тем, что делает администрация в Вашингтоне. Кстати, 70% американцев одобрили проведение переговоров Трампа и Путина в Хельсинки. Надо об этом помнить.
Но ведь и Кремль несет ответственность за плохие отношения с Белым домом.
Я не возьмусь давать оценку действиям Кремля. Я не эксперт в этом вопросе. В то же время мне кажется, что Владимир Путин говорит правильные вещи. Я читала все его речи в последнее время. Он говорит о том, что Америка и Россия не могут друг без друга, что мы можем делиться опытом, учиться друг у друга. Это как раз то, о чем много лет говорила я.
Ну, слова могут расходиться с делами. Американская администрация еще до Дональда Трампа при Бараке Обаме довольно долго сдержанно относилась к политике Путина в отношении Грузии, Украины, желая сохранить с Москвой нормальные отношения. Обама предлагал перезагрузку. Вам не кажется, что желание Вашингтона пойти на компромисс Путин воспринял как слабость Запада и попытался этим воспользоваться? Может быть, это и привело к нынешнему кризису?
Может быть, и это тоже. Но для того, чтобы преодолеть кризис, обе страны все равно должны проводить конструктивную политику. Иначе все будет только хуже. Это касается и Москвы, и Вашингтона. Мне показалось, кстати, что Трамп попытался сделать шаг в этом направлении.
Описывая отношения России и США, в своих лекциях вы не раз говорили о том, что если то или иное государство можно отнести к мужскому или женскому полу, то Россия — это женщина, а Америка — мужчина. И не просто мужчина, а мужчина ее жизни. Почему так?
Россию я отношу к женскому полу, потому что это объясняет ее творческий характер, загадочность, часто непредсказуемость, все то, что присуще женщине. И Россия не юная дама, у нее глубокая история. Она пережила очень много тяжелых периодов, что объясняет и постоянную подозрительность в ее действиях. Америка – мужчина, который моложе России. Это молодой человек, очень активный, импульсивный, желающий сделать все сразу и быстро. быстро. Так что найти общий язык России и Америки порой бывает очень сложно. Мне кажется, всем уже порядком надоели все эти препирательства между ними. Нужно найти для них общую постель. Ею может быть, к примеру, космос. Пока мы с вами разговариваем, вокруг Земли летает космический корабль с американскими астронавтами и российскими космонавтами. И они не вышибают друг другу мозги. Или музыка. Русские любят американскую музыку, американцы — русскую. И все довольны. Вот и я видела всегда своей задачей сближение в подобных сферах. Повторюсь, я не политик, я писатель. Я рассказывала американцам о российской культуре, чтобы пробудить у них интерес к ней.
Еще вы говорили о том, что США всегда игнорировали российскую историю, и это тоже очень негативно сказывалось на двусторонних отношениях. Что вы имели в виду?
Средний американец практически ничего не знает о российской истории, как, впрочем, и русские мало знают об истории США. К примеру, Америка, в отличие от России, никогда не вела войн на своей территории. И об этом надо знать, и это понимать, чтобы оценивать ситуацию. Такое незнание истории сказывается очень тяжело.
Президент Рейган сделал вас своим советником, прочитав вашу книгу «Земля жар-птицы». Если бы у вас появилась возможность пообщаться с нынешним президентом Дональдом Трампом, что бы вы ему сказали?
Рейган и Трамп очень разные люди. У Рейгана до президентства был большой опыт в политике. Он был губернатором 8 лет, объездил всю страну, понимал проблемы простых людей, много общался с ними. У него совсем другое образование. Трамп не выглядит как человек, которому было бы интересно узнать что-то новое об истории России. А Рейган как раз очень стремился к этому. У Рейгана было ощущение, что он не получает полную информацию от своего огромного штаба специалистов по России. Ему хотелось больше узнать о простых людях. Президент Рейган был актером, а хороший актер всегда пытается влезть в кожу человека, которого он играет, чтобы понять его поступки. Чтобы перевоплотиться в кого-то, актер стремится узнать об эмоциональном состоянии, событиях в жизни. В общем, об очень многом. Президент Трамп действует скорее как бизнесмен, миллиардер. Как мне кажется, американцы избрали его, потому что им хотелось перемен. А Трамп сказал американскому народу много вещей, которые они хотели услышать. В частности, он говорил о необходимости укрепления отношений с Россией. И его за это много раз сильно критиковали политики. Я бы с удовольствием встретилась с Трампом. Но что бы я ему сказала? Не знаю. Трамп не производит впечатления человека, любящего читать. Президент Рейган читать очень любил. И прочел не только «Землю жар-птицы», но и все остальные мои книги. Я мало знаю о Трампе, но сомневаюсь, что он проявил бы подобный интерес к российской истории и культуре. В любом случае, я была бы очень рада хоть как-то помочь потеплению российско-американских отношений. Но меня пока никто об этом не просил.
Получается, что тот факт, что президентом США в начале 80-х стал профессиональный актер, сыграл важную роль в завершении «Холодной войны»?
Рейган, несомненно, использовал свои актерские способности. Но не только их. Он доверял мне, и у меня была возможность наблюдать за ним в работе с близкого расстояния. У него за плечами была большая карьера. Он любил читать, узнавать что-то новое. Он был очень тверд, когда добивался своих целей. Он хотел, чтобы мир избавился от ядерного оружия и шел к этой цели.
А если бы на месте Горбачева был такой человек, как Путин, Рейган смог бы найти с ним общий язык?
Да, мне приходилось встречаться с Путиным в Петербурге, когда он еще был помощником Анатолия Собчака. Рейган смог бы с ним договориться, я в этом не сомневаюсь.
А кто-то из нынешней американской администрации читал ваши книги?
Да, я знаю, что новый посол США в России, мистер Хансман, читал их. Это очень хороший дипломат, у него отличный опыт. Раньше он работал в такой сложной стране, как Китай. Я надеюсь, что его усилия помогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Ваша последняя книга «Доверяй, но проверяй. Рейган, Россия и я» написана в жанре мемуаров. Почему?
Тут все опять очевидно. Я не политик, не сотрудник Госдепартамента. Я писатель, который любит Россию, пишет о России. Я хотела написать и написала только о том, что видела сама. Я хотела быть полностью уверенной в точности описания этих событий. Я работала с Рейганом 4 года. Это немало, но я рассказывала о событиях именно тех лет. Я писала, чтобы книгу было интересно читать. В этом отношении мемуары — самый подходящий жанр. Кстати, моя книга «Земля, жар, птица», с которой эта история началась, написана около 40 лет назад. Она выдержала уже больше 20 переизданий. Это говорит само за себя. Сейчас я хочу сделать видеопрезентацию этой книги, отвечающую современным тенденциям. В сентябре я отправляюсь в Россию, чтобы работать над этим проектом. Молодые американцы влюблены в экраны своих компьютеров и телефонов, поэтому я хочу визуализировать эту книгу. В 1976 году, когда я читала лекцию по российской истории в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в фотобиблиотеке музея не было ни одной фотографии картин русских художников. К счастью, у меня были книги, которые мне подарили, и я решила рассказать слушателям историю России в картинках. Потому что художники не лгут, они рисуют то, что видят. Я использовала слайды для своей лекции, с которой потом объездила всю страну. Сейчас я хочу использовать цифровые технологии. В России доступны материалы, которые не были доступны в советскую эпоху. Поэтому я еду в Россию в сентябре.
Вы с оптимизмом смотрите на будущее российско-американских отношений?
Сейчас они переживают очень тяжелый период. Но то, что 70% американцев одобрили итоги саммита в Хельсинки, хороший знак.
Но ведь Трампа так резко критиковали пресса, сенаторы, конгрессмены. К примеру, за то, что на вопрос о том, признает ли Америка Крым российским, за него отвечал Путин.
Вспомните о том, что каждый президент США, начиная с Рузвельта, встречался с советскими, а потом и российскими лидерами, кем бы они ни были. И президенты-республиканцы, и президенты-демократы. Это традиция для американских президентов в том, что касается России. Поэтому согласие Трампа встретиться с Путиным было правильным, на мой взгляд. И действия тех, кто его критикует, мне категорически не нравятся. Мою точку зрения разделяют многие, в том числе и в академической среде.
А разве это не нормально для демократической страны, когда политические оппоненты критикуют главу государства?
Это нормально, но если свое несогласие с этой критикой в маленькой деревне в штате Мэн, где я живу, выражают и местный водопроводчик, и трубочист, и я, то, поверьте, можно с уверенностью говорить о том, что так считает большинство американцев, а правительство не учитывает их мнение. Ну, помните, как называется последняя книга Горбачева? «Остаюсь оптимистом». Так вот, я тоже остаюсь оптимистом.
Это была... Известный американский специалист по России, писатель, историк Сьюзен Месси. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию главу из книги джазмена Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эта глава называется «Песни Леонида Утесова в жизни послевоенной Москвы». Первый эфир программы состоялся 13 августа 1998 года.
Сегодня я вновь хочу возвратиться в прошлое, в дворовую жизнь после войны, но уже совсем по другому поводу. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю передачу Леониду Утесову. Творчество этого человека оказало огромное влияние на детей моего поколения тогда. И сегодня я хочу рассказать, как именно мы тогда слушали песни Утесова и вообще о нем как о такой замечательной и в чем-то противоречивой фигуре. Наша семья вернулась из эвакуации в Москву в 43-м году. Мне надо было идти в первый класс. И вот последние годы войны и первые послевоенные годы, вот это самое такое дворовое детство я провел под знаком войны, под знаком того, что было с ней связано. И прежде всего это были песни, которые пел Леонид Утесов.
Занесло судьбою третий батальон. Старенький Коломенский, усталый Потепон, пел нам на привалах у чужих дорог трогательный девичий печальный голосок.
Днем и ночью, милый, помни обо мне, днем и ночью, в чужедальной стороне, днем и ночью, я затем тебе пою, чтобы ты любовь мою сберегал в чужом краю, днем и ночью.
Каждый мечтал и повторял днем и ночью этой песенки припев днем и ночью.
От этих песен исходила тогда такая щемящая тоска и честность, искренность, что эти песни действовали на всех. Мне они врезались в память с того самого времени. И вот недавно я восстановил их все в памяти, поскольку мне удалось достать коллекцию записей Леонида Утесова. Еще до войны Леонид Утесов сделался культовой фигурой, кумиром. Его песни распевала вся страна. Прежде всего, это были песни из кинофильма «Веселые ребята». Затем ряд шуточных песен, таких как «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Му-му», песенка о московском извозчике, замечательные лирические песни, такие как «Если любишь, найди», конечно же, «Раскинулось море широко». Все это сделало Утесова любимцем нашей советской аудитории. И вот когда этот популярный человек полностью переключился на военную тематику, вот это и стало действовать на людей, как на фронте, так и в тылу. Ну, взять хотя бы известную песню «Партизанская борода».
То разведка, то засада, бриться мне когда. Неизбежная досада партизану борода. Бородаль моя бородка, да чего ж ты отросла? Говорили раньше щетка, говорят теперь метла. Парень я молодой, я хожу за бородой. Я не беспокоюсь, пусть растет тупое. Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться. Сыться, бриться, но режется, с милкой целоваться.
Мне почему-то особенно врезалась в память песня тех времен «Домик на Лесной». Ну, может быть, потому, что я жил рядом как раз с Лесной улицей, рядом с Бутырской тюрьмой, которая одной стороной выходит именно на Лесную. И для меня эта песня была реальной. Вот я знал, где это происходит.
На скамеечке влюбленные сидят, слышен в воздухе весенний аромат. Только я один с любимой не сижу, все по дому, по родному я тужу. Эх, дом мой, домик на Лесной, и весь снегу зимой, весь цвету весной, сонный осенью, а летом озаренный ярким светом. Эх, да если бы, да кабы, дома мне хоть час побыть.
Ну а сейчас я хотел бы обратить внимание слушателей на особый тип песен, которые спел Леонид Утесов в самом конце войны, когда уже стало ясно, что мы побеждаем. В этих песнях использовались популярнейшие в народе мелодии, но слова на них были придуманы новые. И вот первая из них – это песня «Барон фон дер Пшик». Она была спета на мелодию старинной еврейской народной песни «Бай мир бис душон». Сочетание слов этой песни с еврейской мелодией было своеобразной местью фашистам, которые за время войны погубили 6 миллионов еврейских жизней.
Барон фон дер Пшик, покушать русский шпик, давно собирался и мечтал. Любил он очень шик, и сняться не привык. Заранее охотника кричал, орал по радио, что в Ленинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык бить баронов не отвык. И бравый фон дер Пшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Барон фон дер Пшик, но где твой прежний шик? Остался от барона только Пшик.
Ну а теперь внимательно вслушайтесь в текст следующей песни. Здесь была использована мелодия блатной старой песни с одесского кичмана. Здесь слова сочинил сам Леонид Утесов и назвал ее песенка о нацистах. Насколько сейчас актуально вот это сочетание?
Берлинского кичмана бежали два урикана, бежали два урикана, дай на во-во-во-во любову, пивной на Фридрихштрассе. Они остановились, они остановились отдыхнуть. Ах, Геббельс малохольный, скажи моей ты маме, что я решил весь мир завоевать. С танкою в рукою, с отмычкою в другую, я буду все народы покорять. Пойди по всем малинам и быстро собери там ты всех блатных, кто на руку не чист. Отныне уж не будет зваться он бандитом, а будет национал-социалист.
Ну вот война закончилась и наступил замечательный период в течение 2 лет дружбы с Америкой. Это было замечательное время. По всей стране показывали американские фильмы, звучал джаз по радио, мы ели американскую тушенку, мы ели яичный порошок, повсюду ездили Харлей Давидсоны и Студебекеры, у людей появились американские вещи, костюмы, ботинки, часы. В этот период Леонид Утесов вновь вернулся к джазу. И появились такие песни, типа вот песня американских бомбардировщиков. Это была американская мелодия, а слова перевели на русский. И эта песня была записана Леонидом Утесовым со своей дочерью, с Эдит Утесовой. В то время эта песня была очень актуальна, потому что весь советский народ тогда был очень дружественно настроен по отношению к Америке, вообще к американцам. Это были наши друзья, союзники. Они помогли нам выиграть эту страшную войну.
One plane was missing to our other view. One plane was missing with all its gallant crew. The radio sets were humming, they waited for a word. And then a voice broke through the humming, and this is what they heard. Coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. So there's some motto, come, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Oh, what a show, what a fight. Yes, we really hit our target for tonight. So we sing as we lead through the air. Hey, look below, there's our fields over there. With our full crew aboard and our thrust in below, coming in on a wing and a prayer. Will the
рабочей ночи, воздушный наш народ. К нам не рвутся ночью спандовский самолет. Радисты скребли в эфире, волну ловяет бал. И вот из 5-4 услышали слова.
Мы летим, ковыляя в мгле, мы ползем на последнем крыле. Под пробит хвост горит, но машина летит на чистом слове и на одном крыле. Но дела, ночь была, их объекты разбомбили мы до дна. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Мы слушали главу из радиоварианта книги джазмена Алексея Козлова «Импровизация на тему». Глава посвящена песням Леонида Утесова. Первый эфир программы состоялся 13 августа 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 17 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.